Кассета вторая. Столб православной церкви Иоанн Кронштадтский, всенародно чтимый пастырь и праведник. Страница 261. Какое чудное общение, какое счастье и блаженство нашей природы в этом принятии Христа внутрь себя. Очищение, обновление, мир, величие, свобода, слава, жизнь и бессмертие. О, бедные, бедные люди! Чего вы лишаете себя пустыми предлогами суетных житейских попечений? Говоришь, я недостоин, грешен. Покайся. Здесь очистилище, здесь Сын Божий, пришедший в мир, спасти грешных, а не праведных. Говоришь, я занят, не имею времени. 6 дней делай и твори в них дела твои, а хотя один в неделе 7-й, удели Господу Богу твоему. Воздавайте кесарево кесарю, а Божие Богу. Упразднитесь и уразумейте. Для всего мы находим время, для пищи и питья, для отдыха и покоя, для дел житейской суеты, для забав, театров, игрищ, нередко вредных и греховных, в угождение страстям нашим. Для всего есть время. А посетить храм Божий, отслушать с надлежащим вниманием божественную литургию, тем более поговеть и причаститься святых тайн, нам нет времени, нет досуга. Между тем мы знаем, что первых времен христиане были всегда в храме, хваля и благословляя Бога. Знаем, что они приступали к святой трапезе каждую неделю, каясь и исповедуя грехи свои вслух пред всею церковью. Так пишет отец Иоанн, так проповедует в церкви, так учит в домах везде, где бывает, и собственным своим примером подтверждает свое учение. Сам ежедневно более 35 лет приобщаясь святых тайн, за исключением тех дней, когда он бывает в дороге. Итак, вот этому-то ежедневному приобщению он и приписывает ту силу и крепость, которая поддерживает и ободряет его в изумительных его трудах среди обширной деятельности. Господь подкрепляет меня, с которым ежедневно я соединяюсь через святое причащение. Иначе где бы я мог почерпнуть силы для таких постоянных, усиленных трудов, которыми стараюсь служить во славу святого имени Его и во спасение ближних моих? Замечательная молитва отца Иоанна перед совершением богослужения, записанная им в дневнике. О, святейшая, всемогущая, всеблагая глава Церкви своей, Господи Иисусе Христе, Альфа и Омега, начало и конец, дай мне недостойную благодать совершать святыню Твою, то есть богослужение Твое свято, мирно и твердо. Очисти сердце мое от всякой страсти и от всякого навета вражия. Воспламеняй меня небесным огнем Твоим, и не только меня, но и всех предстоящих и молящихся Тебе со мною во время моего служения. Смиряй сердца надменных века сего, покори умы их Твоей истине и сердца их Твоему слову. Воссозидай, обновляй людей Твоих, Господи. Я немощен, но Твоя сила в немощах моих да совершится. Когда причастились все сослужащие, отец Иоанн приступил к раздроблению святого Агнца для причащения мирян. Раздроблял Агнца он с необыкновенной быстротой. В служебнике не положено никаких молитв в данном случае. Но чтобы во время такого святого дела не смущали душу его какие-либо праздные мысли, отец Иоанн снова шепчет молитвы. До моего слуха доносились отрывочные выражения из канона Симеона Логофета на распятие Господне и плач Богородицы. В ряду многочисленных пастырских подвигов отца Иоанна самым важнейшим, несомненно, было богослужение, молитвенное предстояние пред Богом. Посему мы с особой подробностью останавливаемся на богослужении, совершавшемся великим молитвенником земли русской. В этом отношении очень ценны воспоминания покойного сослуживца в течение 12 лет и преемника отца Иоанна по настоятельству в Кронштадтском соборе, отца протоиерея Александра Попова, умершего 19 мая 1912 года, пережившего своего предшественника лишь 3 годами с небольшим. Воспоминания эти были опубликованы в церковном вестнике, 1910 год, номер 33. Вот что сообщает почтенный протоиерей о богослужении отца Иоанна. «Покойный отец Иоанн ежедневно совершал божественную литургию во дни Великого Поста, прежде освященную. Обыкновенно он служил раннюю литургию, и только в редких случаях великие престольные праздники позднюю. В первый день Святой Пасхи совершал литургию в 8 часов утра. Приготовление ко святому причащению состояло в вычитывании всех стихир и канонов дня или праздника. Он вычитывал их сам на клиросе и вместе с псаломщиком, пел стихиры и тропари. Часы вычитывались постольку, сколько это требовалось самым временем для совершения проскомидии. Иногда считался 1 час, иногда 1 час и несколько псалмов другого. В дни общей исповеди причастников было около 5000 человек. И тогда отец Иоанн божественную литургию совершал на 4 и на 5 агнцах. И соответственно сему на 4 и на 5 чашах, благословляя агнцы все вместе и чаши все вместе. Так как отец Иоанн любил щедро приобщать святыми тайнами, то агнцы употреблялись большие в 5 фунтов каждый, и чаши тоже большие, по 4 бутылки вина в каждой. Святой агнец дробился на частицы довольно крупные, в 5-6 раз больше, чем принято обычно. Приобщали в 3 пределах. Служба, начавшаяся с утренней в 5 часов, продолжалась до 2 часов дня. При совершении божественной литургии высокое молитвенное настроение отца Иоанна разрешалось или радостью и сиянием на лице, или скорбью и слезами. После благословения честных даров он обыкновенно любил громко произносить слова «Бог во плоти явился, слово стало плотью». Причастившись святых даров, отец Иоанн исполнялся такой радостью, что начинал рукоплескать. У вечерней все ночные обдения отец Иоанн бывал очень редко. Он любил служить утренние и непосредственно вслед за ними совершать литургии. Когда отец Иоанн совершал позднюю литургию, тогда он приезжал в храм за полчаса до звона и служил сам утреннюю. Она начиналась шестопсалмием. Все ектении опускались. После «Бог, Господь» и «Тропаря» отец Иоанн, опуская псалмы, вычитывал стихиры на Господе воззвах из вечерни, на стиховне, на хвалитех, и начинал канон, после которого следовало великое словословие и отпуск. Пение и чтение отец Иоанн любил громкое, он был глуховат, и нерастянутое. Обыкновенная обедня без причастников у него продолжалась около часа. Много времени после обедни уходило у него на чтение писем и раздачу денег просителям. Хорошие голосисты, диаконы и певчие получали от него нередко денежную благодарность. Певчие больше и 2-3 альта, которые пели у него раннюю литургию, обыкновенно каждый раз получали от отца Иоанна 12-15 рублей. Проповедь отец Иоанн произносил во все воскресные праздничные дни и довольно часто в будничные дни. В большие праздники, когда в Андреевском соборе было большое собрание, он приготовлял проповеди раньше, печатал их и в церкви произносил по-печатному. Первые проповеди экспромты действовали на слушателей сильнее. При чтении же печатных у него заплетался иногда язык. Поэтому чтение Евангелия на всенощных и молитв на торжественных молебнах он возлагал на своего помощника, вашего покорного слугу. Отец Иоанн любил осенять себя крестным знамением без поклонов. Нередко делал поклоны без осенения крестным знамением. Земные поклоны он делал и на коленах оставался иногда несколько минут, касаясь челом края престола или жертвенника. В частных домах отец Иоанн совершал молебны самые краткие. Воду освящал через погружение креста со словами «Освяти воду сию духом твоим святым». Молитвы читал составленные им самим прежде или тут же, или импровизированные и приноровленные к данному случаю. Последним моим замечанием, достойным подражания с нашей стороны, пусть будет то, что отец Иоанн во всех своих поездках брал с собой Новый Завет на русском языке. Теперь выслушаем воспоминания другого сослуживца отца Иоанна по Кронштадтскому собору. Я не стану повторять того, что уже было написано. Я остановлю внимание читателя на том, как совершал богослужение отец Иоанн именно в последние 3 года его жизни, с 1906 по 1909, чему был сам свидетелем, очевидцем. Прежде всего, меня поразило то обстоятельство, что отец Иоанн совершал богослужение ежедневно, и это несмотря на свой преклонный возраст и болезненно-мучительный телесный недуг. Как я потом узнал, эти ежедневные богослужения отец Иоанн совершал в течение последних 30 лет. Поистине, это был избранник Божий, ежедневно возгревавший дар благодати, полученный им через рукоположение во Иерее Бога Живого. Обыкновенно отец Иоанн служил ранней литургией, которой ему были разрешены высшей церковной властью, так как в Андреевском соборе, как не кафедральном, ежедневного служения 2 обедень не полагалось. Любовь к ранним обедням – это было тоже особенностью отца Иоанна. Приезжал, а не приходил, потому что толпы народа всегда преграждали ему путь, даже и на лошади. Пешком же ему было по этой причине ходить совсем невозможно. Отец Иоанн в собор утру глубоко, иногда раньше всех. Если же иногда по причине очень сильных приступов болезни я опаздывал на несколько минут, то утренние начинали и без него, так как он простодневных утренних никогда не служил, а только читал на клиросе и пел вместе с псаломщиками. Этих последних, кроме соборных, всегда приходило несколько человек из других церквей города Кронштадта. Так что утреннее при дорогом батюшке проходило не при сольном пении одного псаломщика, как это бывает обычно, а при стройном пении нескольких хорошо спевшихся псаломщиков. Разумеется, труды их оплачивались щедрой рукой отца Иоанна. Ну вот, батюшка подъезжает к собору. Алтарный сторож всегда встречает его, помогает войти, раздеться. Приложившись к святому престолу в правом пределе и поцеловав святой крест, батюшка направляется в главный предел, а затем и в левый, где обыкновенно служили простодневную и утреннюю. Приложившись к святым престолам, отец Иоанн сам начинает со всеми здороваться, начиная со священнослужителей, приветствуя их возгласами «Доброго здоровья!» «Здравствуй, отче!» или «Здорово, дружище!» Приходом отца Иоанна в храм, все как-то все встрепенутся, насторожатся, в народе начинается волнение. Дорогой батюшка будет причащать. Значит, нужно занять местечко поближе к амвону, а то так и на самом амвоне. Если принять во внимание, что за службами отца Иоанна всегда бывало много народу, как местного, так и приезжего, то станет понятным тот шум и волнение, которое происходит при пропуске этого народа на ранее определенные места. Это, конечно, отзывалось и на самом служении, иногда мешая священнослужителям, так как голоса их заглушались криками и шумом напирающей толпы. Но что делать? Приходилось со всем этим мириться, сознавая, что это неизбежное явление при всех подобных случаях, объясняется, с одной стороны, ревностным желанием каждого попасть за решетку, так как иначе можно было остаться не причастившись, то к этому-то все и стремились. А с другой, мало культурности нашего простого народа, который любит таки потискаться, не жалея ни себя, ни соседа. Но вот утренняя началась. Батюшка сначала и до самого канона молится в каком-либо из пределов, а к канону своей легкой, но твердой походкой выходит сам на клирос и читает прилучившийся канон. Мне пришлось слышать это чтение в первые годы служения. Но в последнем, 1908 году, по чрезвычайной слабости здоровья, отец Иоанн канона уже не читал. Всем имевшим возможность слышать это чтение, памятно маленькая, но дышащая богатырской силой духа фигура батюшки среди 6-7 псаломщиков с его любимым жестом, прикладыванием сжатой руки к подбородку. Всем понятно его особенное порывистое чтение, скорее разговор, так поражающее слух неожиданными интонациями голоса, то резко крикливыми, то быстро стремительными, то раздельно медленными, то ласково певучими. Иногда во время чтения канона батюшка обращался лицом к народу, делая краткие, но сильно выразительные замечания по поводу читаемого, чтобы сделать это читаемое более понятным для молящихся. Кроме канона, отец Иоанн иногда выходил читать и положенные стихиры. Все это, конечно, для того, чтобы уяснить молящимся смысл и значение тех церковных чтений, которыми ежедневно прославляется тот или другой святой, воспоминаемой православной церковью. Затем, после канона, отец Иоанн по обыкновению один читает входные перед литургией у молитвы и начинает облачаться в свои ризы, которых у него было много, и среди которых были очень ценные. Так что, по словам людей сведущих, ризница Андреевского собора благодаря многочисленным жертвователям является довольно редкою. Для свободы движения, не надевая пока филоня, он, отец Иоанн, начинает тихо, сосредоточенно совершать проскомидию. Особенно тщательно, со всем усердием он приготовляет святой агнец, придавая ему устойчивый и гладко обрезанный вид, несколько раз примеряет, хорошо ли он стоит на святом дискосе. Также, не торопясь, с благоговением вынимает он частицы из прочих проскомидных просвор, ничего не говоря вслух, но молясь тайною, сердечно-умною молитвою. Иногда дорогой батюшка обращался к присутствующим священнослужителям с краткими замечаниями. «Как хорошо все у нас, отче!» — говорил он кому-либо из священников. «Великое это дело, проскомидия, приготовление святого агнца. Ведь здесь на святом дискосе целый мир. А у других, католиков-лютеран, ничего подобного нет. У них нет проскомидии». Когда все частицы из проскомидных просфор вынуты, тогда батюшка вынимал несколько частиц из подаваемых ему прихожанами просфор, причем иногда просил не говорить вслух имен поминаемых. Зачем говорить имена громко? Говорите про себя. Ведь Бог-то хорошо знает, кого вы хотите помянуть. Но это бывало не всегда. Иногда же он выслушивал вслух произносимые имена поминаемых. Когда частицы все были вынуты, из множества других просфор частицы вынимались обыкновенно другим священникам. А иначе батюшке пришлось бы на одно это употреблять много времени. Отец Иоанн возглашал «Кадила, кадила!». Сослужащий диакон подходил к святому жертвеннику с кадилом, причем дорогой батюшка всегда обращал внимание, чтобы кадило было не глухое, то есть с горящими углями, и чтобы в нем было довольно фимиама. Иногда по поводу такого заглохшего кадила батюшка говорил диакону, «Это кадила — образ наших сердец, и они бывают такими же заглохшими, холодными, бесчувственными. Разогрей, Господи, наши сердца, чтобы они пламенели любовью к Тебе». При заканчивании проскомидии отец Иоанн также не произносил молитв вслух, и только по его благоговейным наклонениям головы видно было, что он горячо молится своей тайной молитвою, а диакона просил говорить громко. Затем по прочтении часов начинается и божественная литургия. Обложившись в филонь и митру, отец Иоанн читал опять-таки про себя положенные молитвы, благословлял сослужащих диаконов и, обращаясь к священникам, которые нарочно приезжали к нему для совместного служения, громко провозглашал: «Благословите, отцы святые, богоугодно совершить мироспасительную, душеспасительную, божественную литургию». По отверзении царских врат, которые и оставались отверстыми до прочтения Святого Евангелия, по возгласе диакона «Благослови, Владыка!» отец Иоанн, стоя перед Святым Престолом и в полуобороте к народу твердо, раздельно, проникновенным голосом, идущим из глубины сердечной, провозглашал: «Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков», делая особое ударение на словах «благословенно» и «веков». Песня, которую обязательно пели каждую раннюю обедню за особое от батюшки вознаграждение, дружно и стройно отвечали «Аминь», и служба Божия начиналась. Дорогой батюшка вообще не любил медлительного тягучего служения, а ввиду своей тяжкой болезни он раз навсегда поставил всем за правило, как отцам-диаконам, так и певцам, чтобы они не тянули, а служили и пели проворно, бойко, но в то же время, конечно, ясно, внятно, громко, главным образом сердечно. Разумеется, трудно исполнить все эти требования, но с Божьей помощью по молитвам отца Иоанна служба всегда исполнялась, хотя и без затягивания, но молитвенно, горячо, сердечно, с благоговением, чему главный пример подавал прежде всего сам батюшка отец Иоанн. Он не отправлял только службу, но всем сердцем, всей душою, всей мыслью своей уходил в молитвенные воспоминания всех событий земной жизни Господа нашего Иисуса Христа, который символически изображается в божественной литургии. Некоторые возгласы после Евтинии батюшка предоставлял служащим иереям, что давало ему возможность еще более погружаться в молитвенное созерцание божественных тайн всемирного домостроительства. Когда певчие поют «Слава, единородный Сыне и Слове Божие», при словах «Распнися же, Христе Божий, смертью и смерть поправы», батюшка брал на престольный святой крест и, покрывая его поцелуями, так и оставался с ним до окончания песнопения. Затем батюшка со всем вниманием прослушивает чтение апостола и Евангелия, иногда слегка кивая головою в знак подтверждения божественных словес. А диакон он требовал чтения не только громкого, но и сердечного, чтобы говорить не только уху физическому, но и уху сердечному, внутреннему. Не затем читается Евангелие, чтобы только бить воздух громогласием, но и бить также по сердцам. «Это особенно важно и ценно», — говорил отец Иоанн. Но вот начинается пение херувимской песни. Плавно и трогательно льются звуки этого чудного песнопения. Прострев руки к божественному страдальцу, изображенному на раскрытом святом антименсе, и весь ушедший в глубину непостижимой тайны искупления рода человеческого, с закрытыми глазами, да он их редко и открывал, тайно молится отец Иоанн, причем все молитвы он читает не по служебнику, а наизусть, вообще до служебника не касается. Нередко вынимает платок и оттирает катящиеся по лицу слезы этих нелицемерных свидетелей действительно пламенной, искренней молитвы и сердечного умиления. Разумеется, и все сослужащие с ними иереи и диаконы возгрываются этими слезами, и нередко можно было видеть некоторых из них тоже плачущими. Какие трогательные минуты в жизни священнослужителя! Глядя со стороны на такое служение, невольно подумаешь: «Да, вот истинное богослужение!» С искренней сердечной молитвой, с искренними слезами раскаяния, с теплой верой, с нелицемерной любовью. Только таким и может быть действительное богослужение. С печальной торжественностью совершается далее великий вход, шествие Господа Иисуса на крестные страдания. С этого момента отец Иоанн как бы вводит себя в свидетели последних дней жизни Иисуса Христа. Ранее в этой части божественной литургии отцом Иоанном вставлялось много от себя составленных молитв, которые все собраны им в его книге «Моя жизнь во Христе». Но мне этих молитв уже не пришлось слышать по той, может быть, причине, что он в последнее время все молитвы произносил тайно. После Великого Входа и до пресуществления святых даров молитвенное настроение отца Иоанна становится все более повышенным, и все его духовное существо сосредоточено на одной мысли о предстоящем величайшем чуде пресуществления хлеба и вина в пречистое тело и пречистую кровь Господа нашего Иисуса Христа. И, видимо, он желает поднять и весь молящийся народ до высоты духовной. Его возглас: «Горе имеем сердца!» Как электрическая искра пробегает по всем сердцам, уснувшим, заглохшим, оплотенившимся, а может быть и оскотинившимся. «Восстань, спящий! Не время теперь спать! Бодрствуйте духовно! Вознесите сердца ваши к мысленной Голгофе!» И, зная все бессердечие человеческое, всю окаменелую бесчувственность плотяного человека, отец Иоанн всегда при этом в возрасте добавлял: «Сам Господи, возвыси, вознеси долу поникшие сердца наши!» В это время живо чувствуется вся немощность нашего человеческого естества, не могущего и единого часа побдеть с Господом, вознестись всем сердцем и умом к страдающему Христу. Снова раздается звучный голос отца Иоанна: «Благодарим, благодарим Господа! Достойно и праведно есть поклоняться Отцу и Сыну и Святому Духу, Троице единосущной и нераздельной», говорит отец Иоанн, также вслух, только постепенно затихая и переходя опять в свою любимую тайную молитву. Невольно вырывается в это время из сердца порыв благодарности к Творцу: за все благодарим Господа. Невольно склоняется колено, невольно падаешь ниц пред всемогущей Троицею, изливая слезы благодарности и за скорби, и за радости. Затем тайная вечеря. Подойдя близко к царским вратам, отец Иоанн говорит всему народу, находящемуся в храме, слова Иисуса Христа: «Примите, едите, сие есть тело мое, еже за вы ломимое во оставление грехов». При словах «сие есть тело» отец Иоанн прикасается перстом к святому Агнцу. Затем опять, обратясь ко всему народу, возглашает: «Пейте от нее все! Сие есть кровь моя нового завета, за вас и за многих изливаемое во оставление грехов». При словах «сия есть кровь моя» отец Иоанн прикасается перстом к святой чаше, как бы слегка ударяя по ней. При этих возгласах живо чувствовалось, что и тело Господне подвергалось крестным мукам, и кровь Господня излилась и за нас, стоящих вот здесь, в храме, и слышащих эти слова самого Христа, которые не перестанут раздаваться из уст архипастырей и пастырей до скончания мира. Твоя от твоих, тебе приносящая всех и за вся, возглашает отец Иоанн, делая особое ударение над словом «от всех». Все стоящие здесь, не отчаивайтесь в своем спасении, ибо принесена за вас великая тайная жертва, ибо и за вас всех пострадал Христос. Не бойтесь, верьте и надейтесь. Вот что как бы слышится за этим возгласом. Наступает величайший момент литургии – претворение святых даров. Быстро читает отец Иоанн молитву призывания Святого Духа на предлежащие дары и на совершающих великое таинство. Твердым и убежденным голосом произносит он слова пресуществления: «И сотвори, убо хлеб сей, честное тело Христа Твоего, а еже в чаше сей честную кровь Христа Твоего, приложив духом Твоим святым». При заключительных словах диакона «Аминь, аминь», батюшка решительно и твердо широким крестом благословляет присуществленные дары, воздавая их затем им божественное поклонение. С этого момента для отца Иоанна уже не существует ничего земного. Его сердце всецело отряхнуло земные помыслы и вознеслось к горе в созерцании великого чуда. Благоговейно склонившись к Святому Престолу и беря поочередно то святой дискос с пречистым телом Господа, то святую чашу с пречистой кровью, он приносит свои пастырские молитвы самому Господу. Как любовно он ласкается теперь к святому Агнцу, склоняясь над ним близко-близко, плачет и радуется, глядя на него. Так ласкается ребенок к своей матери, с любовью поверяя ей свои детские радости и печали, зная, что родная мать выслушает его, не отгонит от себя прочь. Нельзя передать всю духовную красоту этого момента. Так она обаятельно действовала на сердце всякого верующего человека. Затем, когда наступает время святого причащения, и отец Иоанн причастится святых тайн, на лице его, видимо, отражается незримое состояние духовной радости и блаженства. Оно сразу как-то просветлеет, зарумянеет, глаза светятся и горят, весь он дышит необычайной красотой. Приятно смотреть на него в эти минуты, да неудобно. И сам батюшка избегал вообще, чтобы на него смотрели в это время. Особенность служения отца Иоанна заключалась еще в том, что он не только сам причащал святых тайн, но причащал также и причащался тайн, но также причащал и мирян, ввиду чего он и в обычное время заготовлял большой святой агнец, который и раздроблял во время пения запричастного. Раздробляя святой агнец, он обращался иногда к окружающим его священникам с краткими изречениями, выражая в них свои заветные думы. «Нигде нет ничего подобного, что у нас в православной церкви», — говорил он. «Мы не только сами причащаемся пречистых тела и крови Иисуса Христа, но и преподаем их всем верующим, притом под обоими видами, а не как у католиков или лютеран. Какая милость Божия к нам!» Или «Многие святые мужи, цари и пророки желали видеть то, что мы видим, и не увидели. А нас, грешных, Господь сподобил такой неизреченной благодати. Слава Тебе, Господи, так благоизволившему!» Когда святой агнец раздробится и святой потир наполнится частицами тела Христова, тогда батюшка выходил со святыми дарами и причащал всех приготовившихся к таинству святого причащения, которых бывало ежедневно 300-500 человек, а то и более, не говоря уже про Великий пост, когда причастников бывало по несколько тысяч в день. Перед святым причастием отец Иоанн неукоснительно говорил ежедневно проповедь. Если отцу Иоанну иногда и случалось в дороге, например, хотя один день пробыть без совершения литургии и без причастия святых тайн, то это составляло для него громадное лишение. Тело и кровь Христова для отца Иоанна составляли и жизнь, и радость, и дыхание, и ощущение, и освящение, и обожествление, и все. В последние годы своей жизни, ужасных страданий физических и душевных, отец Иоанн неукоснительно совершал великое таинство Евхаристии. Болезнь его мучила целыми днями, давая, по его словам, ослабу лишь на несколько минут. Если он предавался забвению, то только во время богослужения. Доктора советовали ему отдохнуть от службы. Но легко сказать «отдохнуть от службы». Кому? Тому, кто в богослужении только и почерпал силы. И он служил ежедневно, несмотря ни на какие советы докторов. Богомольцы, приезжавшие в Кронштадт в последние три года, 1906-1908, видели уже не бодрого, энергичного и подвижного отца Иоанна, каким все привыкли видеть его во всю его жизнь, до этого ужасного, злополучного 1905 года, а изможденного болезнью старца, иногда чуть слышно произносящего свои священнические возгласы. Какая резкая перемена! Но и какое яркое свидетельство пламенной веры, надежды и любви отца Иоанна, которое повергали на совершение литургии в таком состоянии здоровья, в котором, кажется, никто не стал бы утруждать себя, а предпочел бы лучше успокоиться и отдохнуть. Но не таков был отец Иоанн. Он сам в своих проповедях высказывал неоднократно ту мысль, что в это время, в годы его страданий, он только и держится причастием святых тайн. «Были дни, — говорит он, — когда у меня до того ослабевал голос, до того всегда чистый и звучный, что я при всем напряжении своих сил не мог издавать никакого звука. Но вот искреннее причащение святых тайн, как видите, возвратило мне пропавший голос, и я могу теперь опять довольно громко говорить». В самое же последнее время, в конце 1908 года, силы отца Иоанна еще более упали, потому что он по причине опять-таки той болезни не мог принимать никакой твердой питательной пищи, и все брашные питья для него заключались иногда по целым неделям в одном святом причастии, о чем он и высказался со служащим ему иереем. «Ведь я, отцы, причащаюсь совершенно чистым желудком. У меня на желудке давно уже нет никакой пищи». Глядя на отца Иоанна в последние дни его служения, когда он до того был измучен своим недугом, то это была скорее тень его, а не сам он, невольно думалось: «Дорогой батюшка, до того слаб, что может отдать свою душу Богу именно вот здесь, у Святого Престола, у которого 53 года молился и причащался». Почем знать, может быть, этого и желал дорогой батюшка, если бы беспощадный недуг не приковал его в последние дни к смертному одру. Так вот, эта-то пламенная вера во Христа, в ее пречистые и животворящие тайны, и была предметом его миссионерства, как об этом много сказано в его дневниках. Он желал и в других во всех вселить такую же веру, какую имел сам. Поэтому он и причащал ежедневно по несколько сот человек. Причащать святых тайн – это, по его словам, означало прививать грешные души, эти бесплодные смоковницы, к животворящей лозе Христу, который один только и может спасти грешника. Вот в этом-то и заключалось миссионерское значение ежедневных богослужений отца Иоанна. Легко заметить, что богослужение отца Иоанна отличалось некоторыми ему лишь одному присущими особенностями и оттенками, так как и сам знаменитый пастырь был особенный, выдающийся. Это ясное и бесспорное положение, однако, не всеми иереями хорошо сознавалось. Среди молодых, неопытных иереев являлись иногда неискусные подражатели отцу Иоанну, копировавшие его в манерах, во внешних приемах и так далее, забывая, что надо подражать отцу Иоанну не столько во внешних манерах, сколько в духе. А духа-то сего у этих батюшек бывало немного. Закончим нашу речь прекрасной проповедью отца Иоанна о таинстве причащения, произнесенной им в 1893 году при посещении города Ярославля. «И повелел Иисус народом возлечь на траву, и, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, воззрев на небо, благословил и преломил, и дал ученикам хлебы. Ученики же народу и ели все, и насытились». С благословения Преосвященного Владыки, призвав помощь Господа, хочу предложить вам, возлюбленные братья и сестры, несколько слов для общего назидания. В основании слова возьму ныне читанное Евангелие о чудесном исцелении Иисусом Христом недужных, а также чудесном насыщении им в пустыне 5000 народа 5 малыми хлебами и 2 рыбами. Евангелие начинается словами: «Во время то увидел Иисус много народа и жалился над ними». Все Евангелие, возлюбленные братья, в главных чертах есть священная повесть о бесчисленных делах милосердия Господа Иисуса Христа к людям. Ради крайнего милосердия Он сошел с небес на землю, облегся в плоть нашу и сделался человеком, по всему нам подобным став, кроме греха, и не переставая быть Богом, чтобы врачевать подобное подобным, чтобы исцелить злокачественный труп греха всего человеческого рода, жил с человеками, не гнушался ни единого искренне кающегося грешника, всех наставлял словом, указывая пути ко спасению, сотворил бесчисленные благотворные чудеса, являвшие его безмерную благость и божественное всемогущество, трудил путешествиями своими пречистые ноги, претерпевал клеветы, поношения, гонения, биения, крестные страдания и смерть, и воскрес как Бог. Столь велико, необъятно, всеобъемлющее милосердие Господа Иисуса Христа. Он как Творец, промыслитель, искупитель и врач человечества, а всех болезновал, всех призывал ко спасению и радовался всех обращавшихся. Но обратимся к священной повести о чудесном насыщении народа. Милосердие Господа к 5000-й толпе народа, который из-за жажды слышать слово Его удалился с Ним в пустыне и почувствовал голод, крайне поучительно и назидательно. Оно показывает, что Иисус Христос есть Творец всего, Спаситель и Питатель рода человеческого. Довольно поучив народ словом и напитав души их нетленной пищей, Он питает и тела их вещественным хлебом и рыбами, но питает не как человек, а как Бог всемогущий. Ученики Христовы, еще несовершенные, маловерные, просят Его отпустить народ в селение для покупки хлеба. А Он говорит им, что это не нужно, и, повелев всему народу возлечь на траве, берет имевшиеся у учеников 5 хлебов и 2 рыбы, возводит очи на небо к Отцу Своему, благословляет их и преломляет, и дает ученикам для раздачи. А ученики раздают народу. И дивное чудо! Сколько не раздают хлебы, они не убывают, как и рыбы, доколе не получают все по довольному качеству все. Все насытились, сколько ни были голодны, а оставшиеся по насыщении куски далеко превышают бывшее в начале количество пищи ибо оставшимися кусками наполнили 12 корзин. Чудное творчество, чудное благословие, чудные руки, ибо это те божественные руки, которые вначале сотворили небо и землю и твердо держат их в стройном чине многие тысячи лет. Это те руки, которые производят благодетельные громы в круге небесном и осевают землю страшной молнией, как это слышали и видели не спавшие прошедшей ночью. Громы и молнии, от коих содрогается все дышащее. В эту ночь над Долго и Ярославлем разразилась страшная гроза, от ударов грома дома дрожали. Эти-то руки, которые привели из небытия в бытие бесчисленное множество огненных слуг небесных, ангелов, ликующих на небесах в стройном иерархическом чине, непрестанно славящих Господа и наслаждающих неизреченным блаженством от лицезрения Божия. Это те руки, которые создали бесчисленное множество одушевленных и неодушевленных тварей земных, и размножили, и размножают от одной крови весь род человеческий. Это те руки, которые разрушили ад, связали сатану, восхитили многочисленные богатства его и извели из ада души им содержимое. Это те руки, которые произвращают все плоды земные, дают пищу всякой плоти, которые изобильно произвращают для человека в хлеб на полях и травы для скотов. Это, скажу наконец, те руки, которые на тайной вечере благословили хлеб и вино, растворенное водой, со словами дающие: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, и пейте от нее все. Вся есть кровь моя нового завета за вас и за многих изливаемая во оставление грехов». Да, чудесное насыщение пятью хлебами, но безмерно чудеснее напитание нас пречистым телом и кровью Бога человека, которых мы недостойно сподобляемся так часто по милости Его. Поучительно, трогательно, умильное зрелище чудесного насыщения народа хлебами и двумя рыбами, но безмерно поучительнее питание верных христиан собственной плотью и кровью Господа, обновляющее растлевшее грехами естество наше и обожающее достойно причащающихся. Будем же, возлюбленные братья и сестры, любить, благодарить и прославлять Господа щедрого и многомилостивого, питающего нас всякий день хлебом и всякими плодами и сладостями земными. Но особенно будем любить и благодарить Его за то, что Он дает нам в пищу и питье пречистое тело Свое и божественную животворящую кровь. И будем любить друг друга и творить милосердие ближним, как Он заповедовал нам. Аминь. Он говорил с великим воодушевлением и горячо. Ярославцы еще в первый раз слышали отца Иоанна у себя дома. И нечего говорить, с каким благоговением ловили каждое слово горячо любимого и чтимого имя отца Иоанна. Кажется, никогда еще в этом древнем обширном храме Толстого монастыря столько слез умиления не было пролито, сколько теперь, во время этой проповеди, говоренной отцом Иоанном. Весь собор битком набитый плакал. Общая исповедь. Перед тем, как приобщать народ святых тайн, отец Иоанн выходил на вон перед алтарем и здесь совершал знаменитую общую исповедь. Вот как ее описывают богомольцы, бывавшие в Кронштадте. Перед нами было море голов до 5000 человек. И здесь виделся и важный барин, оставивший, забывший свою чопорную спесь. А рядом с ним ютилась больная старушка, шепчущая молитву. и вся проникнутая верою в благодарную силу отца Иоанна. Тут же тоскливо, задумчиво стояла, прижавшись к стене, бледная худая женщина в рваном платьишке. Невозможно описать все личности этой многочисленной толпы, но по большей части она стояла из людей больных телесно или страдающих душевно, притекших сюда с духовной жаждой к источнику благости, добра и милосердия. По воле Господней, светло протекающему среди мрачных дебри нашего многогрешного и многострастного мира. Скоро на омон вышел отец Иоанн, книгой в руках, и, обратясь к тысячной толпе народа, звучным, твердым голосом пригласил предстоящих грешников и грешниц к сердечному, искреннему и нелицемерному покаянию. Толпа сплотилась еще теснее, еще ближе придвинулась к амвону, точно стадо заблудившихся овец, сознавая свою греховность пред Богом, свою нечистоту духовную, и теперь, дерзая молить Господа милосердии и прощения, искала предстательства и защиты у своего доброго пастыря. Ясный, проникающий в душу голос отца Иоанна зазвучал снова над морем голов человеческих. Началась его речь, отрывочная, звучная, полная изумительной силы, проникающая глубоко в нашу душу, опаляющая ваше греховное тело. Грешники и грешницы, подобные мне, вы пришли в храм сей, чтобы принести Господу Иисусу Христу, Спасителю нашему, покаяние во грехах и потом приступить к святым тайнам. Приготовились ли вы к восприятию столь великого таинства? Знаете ли, что великий ответ несу я перед престолом Всевышнего, если вы приступите, не приготовившись? Знайте, что вы каетесь не мне, а самому Господу, который невидимо присутствует здесь, тело и кровь которого в настоящую минуту находится на жертвеннике. Сказавши еще несколько прочувствованных слов, отец Иоанн продолжал. «Слушайте, буду читать покаянные молитвы». И точно же начал читать их, обратясь лицом к народу. «Боже, Спасителю наш!» Читает восторженно, громко и умилительно отец Иоанн. «Прости рабов твоих сих! Слава! Слова твоих сих!» Читает протяжно, разбивая их по слогам. При этом своей раскрытой десницей проводит над головами внизу стоящих и молящихся, как бы отдельно указывая каждому, каждого милосердному судьи. Тогда невольно дрогнуло у каждого сердца. Каждый чувствовал, что вот он именно, а не кто-либо другой сейчас должен дать отчет Богу за прожитое время, за все свои дела. Не укрыться ему теперь за другими от этого судьи. Продолжается чтение молитвы. Голос пастыря все возвышается и возвышается. Иногда во время чтения он еще выразительнее, как пророк. Грозного и праведного судьи указывает перстом в толпу, в ту или другую сторону храма. Все эти и подобные этим жесты весьма трогательны, чрезвычайно поясняют смысл читанного и производят на массу сильные впечатления. Прочитавший первую покаянную молитву, отец Иоанн заявляет, что ее нужно протолковать, и продолжает свое поучение. Говорит, конечно, без тетрадки. Говорит просто, без всяких ораторских приемов. Слово его отличалось внутренней силой, властностью. Говорил он с глубокой верой в каждое свое слово, готовый за каждое слово даже пострадать, потому что все говорил от сердца, говорил то, что сам своим личным опытом хорошо изведал. В этой молитве к Богу Отцу, первому лицу Пресвятой Троицы, Господу Всеблагому, Всесвятому, Вездесущему, Премудрому, Всесоздавшему, Всемогущему, Всеправящему, Страшному всякой твари. Святая Церковь молит Господа, чтобы Он даровал помилование грешникам и грешницам, простил бы им прегрешения, всякие беззакония, совершенные или по легкомыслию, или по необходимости, вольно или невольно, простил бы и помиловал бы, как некогда помиловал пророка и царя Давида, тяжко согрешившего пред Богом. Прогуливаясь однажды на террасе своего дворца, он увидел купающуюся очень красивую женщину, молодую еврейку, пленился ее красотою и пожелал сделать ее своей женою, но эта еврейка была замужем. Чтобы исполнить свое греховное желание, Давид отправил ее мужу на войну и приказал поставить его на опасное место, где и сразили его неприятельские стрелки. Таким образом, Давид достиг своей преступной цели и, упоенный греховной страстью, не хотел думать о том, какое тяжкое прегрешение совершил пред Богом. Но Господь Бог умилосердился над грешником и послал к нему пророка Нафана для вразумления и наставления. Пророк обличил царя в беззаконии и убеждал его раскаяться. Тогда царь сознал свой тяжкий грех и ужаснулся его. Посыпав голову свою пеплом в знак смирения, начал горько плакать и искренне, горячо каяться пред Господом. И Господь услышал его скорбную муку и простил его грех. Святой Дух, который оставил его после согрешения, снова вселился в него после его раскаяния и не оставлял его до конца дней его. Царь Давид свое искреннее и сердечное сокрушение о грехах выразил в псалмах, которых благодарил и прославлял Бога. Он оставил после себя книгу «Псалтырь», употребительнейшую в православной церкви. Его 50-й псалом «Помилуй меня, Боже» представляет собой прекрасный и ничем не заменимый образец сердечного покаяния. Братья, царь Давид был человек благочестивый, кроткий, незлобивый, мудрый, имеющий дар пророчества, и то согрешил. Не уследил за собой, украл чужую жену. Царь, пророк, святой муж, и пал так глубоко. О, как легко согрешить человеку! Нужно быть бдительным к своей душе, нужно всегда следить за собою, обуздывать свои уста. Нужно каждый день и час, каждую минуту следить за собою, предвидеть заранее греховные желания свои и оберегать себя от искушений, ибо дьявол, как лев рыкающий, бегает за нами и ищет, кого бы поглотить. Для этого нужно обдумывать и взвешивать каждый свой шаг и всякий свой поступок. Другой царь Манассия отпал от Бога и впал в идолопоклонство, занимался волхвованием, вызыванием духов, был спирит по-нынешнему, а детей своих учил тому же. Неблагодарный, гордый, он презирал народ, любивший Бога, а себелюбивых, подобных себе, ласкал и приближал. Своими беззакониями он прогневал Бога, долготерпение Господне истощилось. Во время войны иудеев со сирианами Манассия был взят в плен. Руки и ноги его были закованы в колоды, а в нос было продето кольцо. В таком позорном виде, как звери, его провели по Вавилону и бросили в смрадную темницу, где и держали 3 месяца. Братья, человек не может жить без наказаний этих истинных посещений Божьих, за которые мы всегда должны благодарить Бога. Иногда только наказания могут отрезвить человека, просветить его духовное око, указать ему его действительное, а не им самим вымышленное положение. И Манассия, только находясь в тяжком плену, опомнился, сознал свои грехи пред Господом, осознал свое ничтожество и бессилие. Теперь он понял, что он червь, что гордиться ему нечем, потому что перед Господом все равны. Всех Бог создал одинаково, создал из одной персти, и в персть всех обратит. И начал Манассия усердно молиться, каяться день и ночь, плакать о своих заблуждениях. Господь услышал его молитву и простил его. Царь Манассия составил покаянную молитву, которая считается великим постом на повечерии. В лице этих двух царей, Давида и Манассии, тяжко согрешивших, Святая Церковь представляет нам, братья, образцы искреннего и глубокосердечного покаяния. Господь Бог, страшный судья всей земли, Он не посмотрит ни на чье лицо, мужчина или женщина, отроки или отроковица, царь или простолюдин, барин или мужик, генерал или солдат, богатый или бедняк, перед ним все равны. Он смотрит на сердца, смотрит, каково упование человека, какова его вера, каковы его дела. С людей высокостоящих, образованных, Господь больше взыщет, чем с простолюдинов, когда они грешат, пьянствуют или прелюбодействуют. Братья, ах, как силен грех! Грехи — это воры, разбойники, которые постоянно обкрадывают нас. Они облекаются обыкновенно в благородные, заманчивые одежды, делают нас бедняками перед Богом и даже врагами Его. Кто из нас без греха? Кто не горд? Кто не честолюбив, кто не обижал друг друга, кто не оболгал ближнего своего. Какое-то особенное настроение, незримо откуда-то сходившее в души слушателей, начало овладевать толпой. Сначала слышались то там, то здесь лишь легкие вздохи, то там, то здесь можно было наблюдать слезу, медленно катившуюся по лицу умиленного слушателя. Но чем дальше шло время, тем больше можно было слышать глубоких вздохов и видеть слез. А отец Иоанн, видя их, о них-то больше всего и напоминал в своем поучении. Я что-то необыкновенное начал ощущать в себе. Откуда-то, из какой-то неведомой глубины души, что-то начало подниматься во мне, охватывая все существо мое. Сзади меня и напротив, на правом клиросе, стояли доселе, по-видимому, равнодушные, более любопытствующие лица. Но вот и они преклоняют колено и проливают слезы. И у меня растеплилось сердце черствое, огрубелое. Скатилась слеза и у меня из глаз, слеза чистая, слеза живительная, слеза спасительная. А что творилось в это время в народе? Со всех сторон начали кричать. «Батюшка, помилуй! Батюшка, помилуй! Все мы грешники! Помолись, помолись за нас!» Бушевало море. Стало так душно, что больше ничего не было слышно из речи отца Иоанна. «Тише, тише! Слушайте!» — громко кричал дорогой батюшка отец Иоанн, властно призывая рукой всех к молчанию. На несколько мгновений смолкал этот великий шум, но потом с новой силой он раздавался опять, начиная сначала где-то в одном месте, а потом постепенно охватывая всех молящихся. Как сильный гром перекатывается по необъятному небу, так перекатывались по громадному храму народные вопли о молитве, прощении и помиловании. С немалым трудом пришлось водворить в храме тишину. Отец Иоанн начинает читать далее вторую молитву пред покаянием. Читает ее также с глубоким чувством и выразительностью. Прочитавши молитву, он снова начинает толковать ее. В этой молитве, которую я сейчас произнес, Святая Церковь молит первопастыря, чтобы он, многомилостивый, простил наши неправды, наши грехи, помиловал, избавил нас от вечной муки, простил беззаконные намерения, мысли наши и беззаконные поступки. Святая Церковь молит Иисуса Христа, Сына Божия, взявшего на себя грехи всего мира и своей пречистой кровью, омывшего нечистоту душ наших, помиловать нас, как двух евангельских должников, которые сами не могли заплатить большой долг взаимодавцам, как блудницу, которая своими слезами омывала ноги Христа и отирала их своими волосами. Господь Бог видел ее истинное раскаяние, желание загладить свои грехи, и, даровав ей прощение, отпустил ее с миром. Точно так же и все кающиеся искренне сегодня в грехах своих получат прощение и избавление от вечной муки. Нам надо, дано в жизни очень много времени одуматься, чтобы мы поскорбели, погоревали, поплакали о душе своей. Но люди ленятся, не хотят заботиться о своей душе, не хотят бороться с грехами, которые, как воры и разбойники, врываются в их душу, не хотят воевать с ними, отгонять их. Господь Бог делает все для любящих Его, а которые дерзко отталкивают десницу Божию, не желают сами себе добра, сами идут на погибель. А без Бога мы и одной секунды существовать не можем. Своей жизнью, дыханием, воздухом, которым дышим, светом солнечным, пищей, питьем, всем обязаны мы Христу. Мы должны Ему без конца. Мы Его неоплатные должники. Мы признаемся и призываемся быть народом святым, людьми обновления царским священством. Ведь нам сказано: «Будьте святы, как я свят». При этом снова в народе поднялся прежний шум. «Батюшка! Батюшка!» — кричали отовсюду. «Прости! Помолись!» И снова нельзя стало разобрать ничего. «Тише! Тише! Слушайте! Тише!» Говорил отец Иоанн. Мало-помалу снова в храме водворяется тишина, прерываемая по временам только глубокими вздохами да слезой, безмолвно катящейся по лицу слушателей. «Господь Бог — страшный и праведный судья», — продолжал отец Иоанн свою прерванную речь. «Он не помиловал падших ангелов, возгордившихся против самого Бога, но осудил их на вечную муку. Мы, грешники, грешим каждую минуту и своими грехами прогневляем Господа. Отчего же нам такое снисхождение? Бог Отец послал в мир Сына Своего Возлюбленного, который принял на Себя грехи всего мира, пострадал за грехи людей, снял с людей проклятие, тяготевшее над нами со времени грехопадения первых людей». Господь Иисус Христос своими крестными страданиями избавил нас от вечной муки. Это мог сделать только Сын Божий, а не человек. Бог Отец отдал всю власть суда над людьми Иисусу Христу. Господь Иисус Христос дал власть апостолам, а те архиереям и священникам, в том числе и мне, грешному иерею Иоанну, разрешать кающихся, прощать или не прощать грехи их, судя по тому, как люди каются. Если человек искренне кается с сокрушением сердечным, то священник разрешает его от грехов. Наоборот, если человек кается неискренно, то священник не отпускает ему грехи, чтобы он опомнился. Итак, чтобы получить прощение грехов, необходимо каяться искренно, горячо, сердечно. А у нас что за покаяние? Все мы только верхушечки, стебельки грехов срываем. Нет, корни грехов нужно вырывать. Что же такое покаяние? Покаяние есть дар Божий, дарованный Богом ради заслуг Сына Своего возлюбленного, исполнившего всю правду Божию. Покаяние есть дар, данный для самоосуждения, самообличения, самоукорения. Покаяние есть твердое и неуклонное намерение оставить прежнюю греховную жизнь, исправиться, обновиться, возлюбить Господа всею душою, примириться с Богом, со своей совестью. Покаяние есть твердое упование, надежда, что милосердный Господь простит все наши прегрешения. Кто не кается, тот делается врагом церкви. Как гнилые сучки или ветки отпадают от дерева, так и грешники нераскаянные отпадают от главы церкви Христа. Сам Христос есть лоза виноградная, а мы веточки, питающиеся жизнью, соками этой лозы. Кто не будет питаться соками этой дивной лозы, тот непременно погибнет. Раскольники погибнут в заблуждении, пашковцы тоже погибнут и толстовцы. Все они грешники нераскаянные, сами гибнут и других влекут на погибель. Братья и сестры, каетесь ли вы? Желаете ли исправить свою жизнь? Сознаете ли грехи свои? Ленились вы Богу молиться? Пьянствовали, прелюбодействовали, обманывали, клятвопреступничали, богохульствовали, завидовали, хитрили, злобствовали, злословили, воровали? Да, много-много грехов у нас, братья и сестры. Всех их и не перечесть. Слово окончено. Обращаясь к народу, отец Иоанн властно и громко теперь говорит: «Кайтесь, в чем согрешили!» Что произошло в эти минуты, невозможно передать. Напряжение достигло самой высшей степени и одинаково захватило всю массу. Это был уже не тихий и спокойный народ, а море бушующее. Пламя огня, охватившее внутренность здания, дает о себе знать сначала незначительными огненными языками, вырывающимися изнутри, то там, то здесь, и густыми облаками дыма. Потом, пробившись наружу, оно со страшной силой поднимается вверх и почти мгновенно распространяется по всему зданию, перелетает быстро на соседние дома. В эти минуты человеку остается только безмолвно почти смотреть на совершающееся перед ним. Нечто подобное представляла собой и толпа в данный момент. Стоял страшный невообразимый шум. Кто плакал, кто громко рыдал, кто падал на пол, кто стоял в безмолвном оцепенении. Многие вслух перед всеми исповедовали свои грехи, нисколько не стесняясь тем, что их все слышали. Не молимся, ругаемся, сердимся, гневливы, злы, и тому подобное доносилось из всех частей храма. Трогательно было смотреть в это время на отца Иоанна. Он стоял глубоко растроганный и потрясенный всем. Уста его шептали молитву, взор был обращен к небу. Стоял он молча, скрестивши руки на груди, стоял как посредник между небесным судьей и кающимися грешниками, как земной судья совести человеческих. По лицу его катились крупные слезы. Он закрыл свое лицо руками, но из-под них капали на холодный церковный пол крупные слезы. О чем же он плакал? Кто может изобразить его душевное состояние в эти минуты? Отец Иоанн плакал, соединяя свои слезы со слезами народа, как истинный пастырь стада Христова. Скорбел и радовался душой за своих посомых. А эти овцы заблудшие, грешные, увидя слезы на лице своего любимого пастыря и поняв состояние его души в настоящие минуты, устыдились еще больше самих себя и разразились еще большими рыданиями, воплями, стонами, и чистая река слез покаяния потекла еще обильнее к престолу Божию, омывая в своих струях загрязненные души. Громадный собор наполнился стонами, криками и рыданиями. Казалось, весь храм дрожал от потрясающих воплей людей. «Кайтесь! Кайтесь!» — повторял от времени до времени отец Иоанн. Иногда он обращался своим взором в какую-либо одну часть храма, и там все чувствовали на себе его взор. Тотчас в этом месте начинали громко раздаваться голоса, заметно выделяясь в общем хоре голосов и заражая еще более толпу. Потом опять везде царил один тон, чтобы усилиться снова там, куда обратится своими взорами отец Иоанн. Как могуче владел он всей этой массой народа! Скажи, отец Иоанн, народу, чтобы он шел за ним в эти минуты, и он всюду пошел бы за своим пастырем. В таком состоянии кающиеся находились не менее 5 минут. Наконец отец Иоанн отер свои слезы платком, перекрестился в знак благодарности за слезы покаянные народные. «Тише, тише, братья!» — слышится его голос. Нескоро в храме водворяется желательная тишина. Но мало-помалу все смолкается. Слышны одни только вздохи, да слезы струятся по щекам молящихся то там, то здесь. «Слушайте, — говорит протяжно отец Иоанн, — мне, как и всем священникам, Бог даровал власть вязать и разрешать грехи человека. Слушайте, прочитаю молитву разрешительную. Наклоните головы свои, я накрою вас и Петрохилию, благословлю, и получите от Господа прощение грехов». Тысячи голов смиренно преклоняются. Читается разрешительная молитва. Берет отец Иоанн конец своей Петрохилии, проводит им по воздуху на все 4 стороны и благословляет народ. Какая торжественная и таинственная минута! Примиряется небо с землей, грешники с безгрешным. После разрешительной молитвы всем чувствовалось как-то особенно легко, как будто бы громадное какое бремя у каждого свалилось с груди. Радостный, освобожденный от тяжкого бремени греховного, народ вздохнул свободно и со слезами благодарности смотрел на кроткое, сияющее духовным торжеством лицо своего доброго батюшки-пастыря, который вывел так благодетельно своих овец из мрачных дебрей греха на светлый путь добродетели, к лучезарному дому Отца Небесного. Затем последовал вынос пречистых и животворящих тайн Христовых. После громогласного прочтения всеми молитвы «Верую Господи, исповедую» началось причащение тела и крови Христовых благодатно приемлемых, очищенными и примиренными с Богом душами. Что делалось кругом в это время? Народ устремился волной к святой чаше. Сколько благоговения, восторга, тихой радости можно было видеть и читать на лицах всех. Вот что я видел и слышал. Господи, сподоби причаститься святых тайн. Дорогой, золотой батюшка, причасти. Батюшка, голубчик, причасти. Батюшка, причасти, я больная, почки болят, умираю. Батюшка, и я нездорова, причасти. Батюшка, причасти, 2 недели не причащалась. Вот стоит старушка на коленях в стороне, недалеко от отца Иоанна, и просит необыкновенно жалобным, старушечьим голосом, едва произнося слова своим беззубым ртом. «Батюшка, причасти!» Она как бы замерла, застыла в этом положении, и, кажется, никто не услышит ее в этом всеобщем почти смятении и шуме. Но вот услышанная она... «Боженьки, причасти!» — вдруг я слышу недалеко от себя. Я не боженька, а простой человек, спокойно, без всякого волнения и смущения, но твердо и решительно отвечает отец Иоанн. Вся окружающая атмосфера была наполнена ласковыми словами, обращенными к отцу Иоанну. Она как бы была вся соткана из этих одних слов. Приносят детей причащать, там вдали где-то раздается вдруг шум. Это посадские хотят пробраться через всякие решетки и через ряды полиции, чтобы причаститься. Некоторые более дерзновенные, храбро оттеснившие простых, робких деревенских мужичков, успевают уже пробраться к самым ногам отца Иоанна. Но, увы, батюшка их не только не причастил, но еще и пригрозил, что в случае нового шума с их стороны он отлучит их даже от святого причастия на 3 месяца. «Целую чашу, благодари Бога!» Многим говорил отец Иоанн, причащая их. «Благодари Бога!» А как часто действительно мы забываем делать это. Сколько слез я видел, стоя рядом с отцом Иоанном. У некоторых слезы брызгали моментально, они подходили к святой чаше, когда как бы какой источник у них открывался сразу. Умиротворенные все уходили от чаши. Приобщение продолжалось не менее 2 часов. После благодарственной молитвы отец Иоанн выходил на амбон со Святым Крестом и радостно поздравлял всех причастников с принятием святых тайн. И нужно было видеть, как восторженно благодарил дорогого батюшку эта толпа людей, сиявших духовной радостью, которая до исповеди и принятия святых тайн были как блуждающие овцы, а теперь возвратились к пастырю и блестителю душ наших. Сила чудодейственной молитвы отца Иоанна Кронштадтского, многочисленные факты заочных исцелений, прозорливость великого молитвенника. Жизнь дорогого батюшки отца Иоанна с его непрестанным горением перед Богом уже сама по себе есть чудо. Но Господь Иисус Христос удостоил своего избранника и особого чудодейственного дара исцелить болезни телесные и душевные всех, с верою притекающих к Нему. В этой главе мы будем вести речь о чудесах, совершенных в области телесных недугов, особенно поразительны факты заочных исцелений. На далеком востоке, на границах Китая, в городе Кяхте, проживало семейство, среди которого произошло замечательное чудо милости Божией, испрошенное молитвами кронштадтского пастыря, отца Иоанна. Сестра консула, состоящего на русской государственной службе, страдала долго и глубоко тяжким недугом, от которого, по-видимому, не было никакой надежды когда-либо избавиться. Болезнь была столь тяжка, что страдалица замышляла даже отравиться. И вот под влиянием этой страшной мысли ей снится сон. Видит она себя на краю мрачной и ужасной бездны. Желала бы уйти от нее, но какая-то роковая сила толкает ее вперед и влечет в пропасть, откуда нет спасения и где ее ждет неминуемая смерть. Ужас овладевает страдалицей, холодный пот выступает на ее лице. Сердце ее трепещет от смертного страха, почти колеблется под нею почва. Она чувствует, что ноги ее скользят к самому краю бездонной пропасти, над которой расстилается зловещий мрак. А в глубине бурлит и клокочет целый ад. Наконец она теряет под собой почву, и тело ее повисает в воздухе с тем, чтобы стремительно ринуться в объятия смерти, широко распахнувшись свой ужасный зев. Спасения, по-видимому, нет. Последняя мысль, промелькнувшая в ее сознании, была о Спасителе, распятом на кресте. В то же мгновение, точно в облаках, появился перед ней священник с печатью кротости и милосердия на челе. «Именем Спасителя нашего даруется тебе жизнь», — проговорил он, и могучей, твердой рукой схватив ее, опять поставил на твердую почву. Затем он показал ей до того незаметную тропинку, по которой она могла бы удалиться от бездны, и напутствовал ее такими словами: «Иди и воздай благодарение Богу за дарованное тебе спасение». Проснувшись, страдалица рассказала брату и всем своим близким о своем чудном сне, причем с подробностью описала виденного ею во сне священника, образ которого резко запечатлелся в ее воображении. Кто таков был привидевшийся ей священник, на это никто не мог дать объяснения. Прошло некоторое время после этого сновидения, все посторонние забыли о нем, да и сама страдалица все меньше и меньше вспоминала о нем, хотя и таила в душе убеждение, что вещи, сон ее должен иметь какое-нибудь особенное значение. И вдруг, совершенно случайно, ей довелось увидеть портрет отца Иоанна Кронштадтского, о внешнем виде которого она до того времени не имела никакого понятия, хотя и многое слышала о нем, так как слухом о нем полнилась вся русская земля. Представьте же ее и всех близких ее удивление, когда в портрете отца Иоанна она узнала того самого священника, который спас ее от гибели в ее сновидении. Она немедленно же телеграфировала отцу Иоанну в Кронштадт, прося его молитвы ходатайства перед престолом царя царей. Отец Иоанн не замедлил исполнить ее просьбу, отслужил молебен о ее здравии, о чем и уведомил ее своевременно. С тех пор неизлечимая болезнь, грозившая неизбежной смертью страдалицы, приняла благоприятный оборот, и в скором времени больная окончательно выздоровела. Она была так признательна, что по выздоровлению не устрашилась далекого, долговременного и трудного путешествия, и вместе с братом приезжала из Китая в Кронштадт, чтобы лично поблагодарить доброго пастыря и спросившего ей своими молитвами исцеления. Одна спутница отца Иоанна в его поездке на север сообщает следующее о чудесном исцелении, которое она сподобилась получить от великого молитвенника земли русской. «В один день с утра у меня почему-то разболелась правая нога, к вечеру боль усилилась, ступня распухла, как бревно. Испугавшись этой внезапной болезни, я сказала о ней одному из спутников дорогого батюшки, но он только и мог посоветовать, чтобы я, приехавший в Ярославль, скорее обратилась к доктору, потому что болезнь опасна. А я подумала, услышав, я обращусь к своему безмездному врачу, и с трудом от сильной боли поднялась на рубку. Там, показывая отцу Иоанну больную ногу, я говорю: «Батюшка, нога у меня сильно разболелась, что мне делать?» А он только слегка потрепал больное место и отошел. Представьте же мое удивление, боль мгновенно исчезла, так что мне даже самой не верилось, что сейчас у меня нога так сильно болела. Через несколько минут из ступни хлынула вода, тем все и кончилось. Только небольшой шрам, оставшийся до сих пор, свидетельствует, что нога действительно болела. Этот случай напомнил мне такой же почти случай, бывший со мной в прошлом году. Когда дорогой батюшка возвращался из Архангельса, то от Устюга до Вологды нам пришлось трое суток ехать на почтовых. От постоянной тряски у меня страшно разболелась голова. Когда мы подъезжали к последней станции, то от нестерпимой боли я впала в какое-то полусознательное состояние. И только думала: «Господи, скоро ли приедем на станцию? Попрошу там дорогого батюшку положить мне свою руку на голову». Подъехавши к станционному дому, отец Иоанн быстро вышел из кибитки. Народ разом бросился к крыльцу, и я с трудом пробралась на станцию. Когда я вошла в комнату, чудотворец отец Иоанн смотрел в окно. Не успела я рта раскрыть для просьбы, как он быстро обратился ко мне, взял мою голову и сильно потряс ее. Это меня так поразило, что я, забыв, зачем пришла, вместо просьбы говорю ему: «Батюшка, смерть меня растрясло». А он опять потряс у меня голову. Тут я вспомнила, зачем пришла, и сказала ему: «Затем я и пришла к вам, чтобы попросить вас свою руку положить мне на голову. Сильно она разболелась». А он только на это улыбнулся. И что же? Боль сразу исчезла. Так что, когда через 3 часа мы приехали в Вологду, то я не только боли, но даже и утомления почти не почувствовала. Так сильно одно прикосновение руки человека всем своим существом, преданного Богу, тем, однако, кто с искренней верой к нему относится. В семействе Г.М. в качестве домашней учительницы проживала одна особа, имевшая зятя художника. Последний был подвержен запою с давних пор, потерял веру во все святое. 23 февраля 1886 года. К ним приехал великий праведник, отец Иоанн Кронштадтский. Учительница, испытавшая безуспешность всех средств против болезни зятя, решила воспользоваться случаем, чтобы поручить отцу Иоанну записку о здравии больного. Причем от последнего сделала это тайно, боясь даже упоминать в его присутствии какой-либо молитве или священнике. Отец Иоанн молился. Учительница в тот же день отправилась к зятю и застала его полутрезвого, мрачно прохаживавшегося по комнате. «Знаешь ли, — обратился к ней Кэ, — я до такой степени опротивил сам себе своей слабостью, что не знаю, чем бы только от нее спастись. Так мерзок кажусь себе в настоящую минуту, что пил даже теплую воду с целью очистить желудок. Не сетите ли мне к отцу Иоанну?» Пораженный и обрадованный таким небывалым неожиданным желанием, учительница, конечно, одобрила благую мысль. И он отправился в Кронштадт, покаялся отцу Иоанну в неверии и просил помолиться об избавлении его от постыдного порока. Отец Иоанн путем самых простых рассуждений рассеял все его сомнения, и кончилось тем, что он в течение 10 лет, неговевший, исповедался и приобщился святых тайн. Причем в умилении плакал, как ребенок, проникнутый сознанием величия совершенного таинства, чего прежде нельзя было от него ожидать. Убежденный, радостный, спокойный, он вернулся домой и пить перестал. В течение 2 лет он не поддавался искушению, но потом произошли у него какие-то семейные неприятности, и болезнь его вернулась к нему. Но вера в Бога и милосердие Божие уже не покидали его никогда. Немного времени тому назад он слег в больницу, бывший при его последних минутах священник видел, что он умирает с молитвой и с именем дорогого батюшки отца Иоанна на устах. Последним предсмертным желанием его было, чтобы отец Иоанн молился о нем. Молодая супруга Г.В., болея брюшным тифом, лежала в постели в бессознательном состоянии. Врачи признали ее положение безнадежным, с минуты на минуту ожидая смертельного исхода. Муж бодрствовал рядом в комнате. Вдруг он слышит, что его зовет жена. Он идет на ее зов. Почти твердым голосом она говорит ему: «В доме случилось что-то необыкновенное. Поди, узнай». Муж выходит на лестницу и видит ее сверху донизу, наполненную народом. Оказывается, что отец Иоанн Кронштадтский в это время был в одной из квартир того дома у больного. Узнав это, Г.В. опрометью бросается в ту квартиру, где был отец Иоанн, вбегает по черной лестнице и, дождавшись его, просит пойти к его больной жене. Дорогой батюшка с обычной приветливостью соглашается и идет в квартиру. Войдя туда, он прямо направляется в комнату больной. Точно он раньше несколько раз бывал в этой квартире. Больная встречает его без удивления, будто так и должно было случиться, но с каким-то необыкновенным благоговением, как это она сама впоследствии говорила. Великий молитвенник отец Иоанн подошел к ней и после нескольких слов утешения и ободрения говорит: «Ну что же, помолимся Богу, привстаньте». Не встававшая с подушки несколько недель, больная приподнялась на постели. Отец Иоанн, положив ей руку на голову, начал молиться. В порывы веры и благоговейного умиления больная встала на колени в постели. Руки ее, до тех пор лишенные движения, свободно сложились на груди. Лицо ее горело, слезы лились потоком. Отец Иоанн, благословив ее, дал несколько наставлений о том, как истинный христианин должен веровать и надеяться на Бога. Больная после молитвы почувствовала себя бодрой и как хозяйка обратилась к отцу Иоанну с вопросом, не хочет ли он подкрепиться. И вот добрый пастырь говорит: «Если рюмочку вина дадите, поблагодарю вас, очень уж я слабо утомился, но только по русскому обычаю хозяйка сама должна подать гостю вино». Услышав это, больная приподнялась с постели, опустила ноги на пол, Близкие накинули на нее платье, и она твердыми шагами, направляясь в столовую к буфету, достала вино и подала благодатному гостю. Отпив несколько глотков и благословив больную и семью, отец Иоанн направился к выходу. Как рассказывала сама больная, в ней в тот момент закипели два чувства — благодарность к Богу и желание жить. «Будет ли она жить?» — хотелось ей спросить у отца Иоанна, но она не смела. Как бы читая в душе ее этот вопрос, отец Иоанн почти в дверях оборачивается и говорит ей: «Бог поможет, поправитесь. Верьте, все в его силе». Через несколько дней она совершенно выздоровела. Врачи, разумеется, назвали это кризисом и так далее, признав совершившийся факт делом случая. Нельзя не прибавить, что супруг больной лютеранин, а сама она православная. 29 декабря 1989 года жена петербургского купца, имеющего мануфактурную торговлю на Малой Итальянской улице, благополучно разрешилась от бремени первым ребенком. Обстоятельства, предшествовавшие рождению этого ребенка, поистине замечательны. Приглашенный акушер, тщательно осмотрев больную, настоятельно требовал, чтобы за 2 месяца до нормального окончания болезни сделать операцию, так как в противном случае он не ручается ни за жизнь матери, ни за жизнь ребенка. Будущая мать наотрез отказалась от операции, решаясь скорее умереть. Приближался критический момент. Молодые супруги решились обратиться к кронштадтскому пастырю. Отец Иоанн, приехав, помолился, одобрил отказ больной от операции и прибавил при этом: «Надейтесь на Господа. По вере вашей все пройдет благополучно». Наступил канун страшного дня для роженицы дня. Акушер приехал еще раз, осмотрел больную, причем упрекнул ее в нерешимости на операцию, говоря, что тот поступает неблагоразумно, кто решается рисковать жизнью жены. На другой день он приехал встревоженный и сердитый, привез массу инструментов и опять заметил хозяину: «Ну, теперь увидите, что придется вам каяться, если жена ваша умрет». Озябнув с дороги, он попросил стакан чая, чтобы согреться, и не успел еще выпить несколько глотков, как в соседней комнате раздался крик. Через минуту вышедшая оттуда акушерка объявила, что все кончилось благополучно. Акушер в недоумении развел руками и приписал все случаю и уехал. На основании приведенного рассказа, равно как и некоторых других из вышеописанных случаев благодатного исцеления и сохранения жизни, да не подумает читатель, будто кронштадтский пастырь восставал против употребления естественных средств к сохранению здоровья и жизни и воспрещал прибегать к пособию медицинскому. Одаренный высшим благодатным даром ведения и прозрения, отец Иоанн видел, когда и где человеческие усилия могут не только не быть благотворными и благотворными, благоплодными, но оказаться вредными и погибельными, и когда и где они при помощи Божией могут послужить пользе и благу человека. А потому в одном случае отклонял употребление врачебных средств, а в другом одобрял и благословлял созданные и дарованные Богом средства для сохранения здоровья и жизни. Так, сейчас в приведенном рассказе, одобрив отказы больной от операции, отец Иоанн при другом случае одобрил и благословил операцию. В июле 1887 года отец Иоанн был приглашен каретным извозопромышленником больной жене, которого предстояла сложная и крайне опасная операция. Исповедав и приобщив больную святых тайн, отец Иоанн посоветовал ей не уклоняться от операции, которая вскоре после того и была совершена доктором Байковым. Результаты операции оказались самые благоприятные, так что в непродолжительном времени больная выздоровела. Любовь к ближним отца Иоанна замечательна была тем в особенности, что она не ограничивалась одним удовлетворением простого чувства сострадания. Известно много случаев, когда отец Иоанн как бы усиливал эти страдания, конечно, временно, зная хорошо, что спасение и счастье страдающего вовсе не в одном устранении временных настоящих страданий. Не раз случалось, например, что отец Иоанн отказывал в исповеди или благословении, хотя обратившийся к нему со слезами умолял не гнать его. Иногда мольбы граничили с отчаянием и сопровождались стонами, плачем, рыданиями. Однако отец Иоанн оставался непреклонным и выдерживал борьбу. Отчего? Потому что он видел, что проситель пришел к нему не с искренним сердечным раскаянием, а скорее по суеверию, в силу одной обрядности. Благословение или исповедь при таких условиях не принесут пользы для спасения души просителя или его нравственного исправления. А между тем, некоторые муки, волнения и страха, проявляющиеся в слезах и мольбах, скорее принесут пользу. Получивший отказ, если у него есть искра раскаяния, не остановится на этом. Будет продолжать внутреннюю борьбу с собой, вернется еще раз к отцу Иоанну. И тогда, если получит просимое, то оно достигнет цели. Известно, что одному московскому купцу, который промышлял возмутительным кулачеством, и для успокоения совести решил съездить, поговорить к отцу Иоанну, хотя самое бессовестное обирание и эксплуатирование продолжалось по-прежнему. Отец Иоанн не только отказал в исповеди, но наговорил много горьких истин. Мольбы и клятвы не помогли. Купец уехал обратно, не получив святого причащения. Спустя полгода он снова явился и по-прежнему уехал ни с чем. Только в третий раз, когда он прекратил свою преступную деятельность, рассчитался с обиженными и сделал много пожертвований, решил заниматься честным трудом, отец Иоанн ласково его одобрил, допустил до исповеди и благословил, отпустил домой с миром. Уже изложенные факты свидетельствуют о необыкновенном благодатном даре прозорливости, которым был исполнен отец Иоанн, а равной необыкновенно великой силе его молитвы. Но в печати сообщено много событий, еще более разительно свидетельствующих о сверхъестественной прозорливости и силе молитвы отца Иоанна. Приводим некоторые рассказы печати о сих событиях. Раз при выходе из одного дома, куда отец Иоанн был приглашен к больной для молитвы, квартиранка этого дома остановила его и, бросившись к его ногам, просила прийти в ее квартиру. Отец Иоанн, остановившись, взглянул на него, на нее. «Не пойду я к вам, оставьте меня», — резко проговорил он, отстраняя ее, и быстро пошел вниз по лестнице. По догадке жильцов этого дома, его приглашали не больные, а люди, желавшие, вероятно, его молитвы для какого-нибудь денежного дела. Два молодых человека вздумали прокатиться из Петербурга в Кронштадт, поболтать с отцом Иоанном. А ведь интересно, ну скажем там что-нибудь. Приехали, мол, батюшка, в вере укрепляйся. Прослышали про святость вашу, хотели просить пастырского наставления. Поехали. Прогулка оказалась из веселеньких. До Ораниенбаума железная дорога с дачными уголками и веселительными местами. Там до Кронштадта пароход, везде масса публики, изобилие гуляющих. Путешественники остановились в гостинице веселого пошиба и, достаточно хватившей для храбрости, пошли к серенькому домику отца Иоанна. Множество публики окружало обитель пастыря. Молодые люди насмешливо окинули их взглядом и громко сказали: «Чающее движение воды!» «Исцеляться пришли!» — подхватил один из товарищей. Они грубо протискали сквозь толпу и сильно позвонили у дверей квартиры отца Иоанна. «Батюшка дома?» «Дома. Принимает?» «А вы по какому делу?» «Душу исцелять пришли, наставления приехали просить, вот наши карточки». Горничная ушла докладывать, а молодые люди быстро сняли верхнее пальто и прошли в скромную гостиную кронштадтского пастыря. «Живет не по-барски», — заметил один, остановившись посреди комнаты и поворачиваясь на каблуке во все стороны. «Да, можно бы развернуться с его доходами-то. Скуп, верно?» Приятели болтали около часа. «Однако долго не выходит, заставляет ждать по-министерски. Не послать ли еще раз?» Да некого, и горничной не видно. Опять пришлось болтать больше часу. Это, однако, уж слишком. Что ж, батюшка, смеется, что ли, над нами? Пойдем горничную искать. В это время горничная появилась на пороге. Молодые люди выразили удивление, что батюшка не выходит. Они заняты. Что ж, он просил нас подождать? Они ничего не сказали. Да ты отдала наши карточки? Отдала. Они посмотрели и бросили их в корзину. Приятели переглянулись и просили доложить еще раз, сказать, что они ждут почти 3 часа. Минут через 5 горничная снова вошла в гостиную. В руках у ней был поднос с 2 стаканами воды, и в каждом стакане чайная ложка. «Вот, батюшка, прислали вам. Вы приехали поболтать, так вот ложечками в стаканах и поболтайте. А батюшке с вами некогда болтать, они уж в собор ушли». Незвучно и неслышно на цыпочках приятели попятились к передней, схватили там с вешалки свои пальто и скрылись за дверями. Им казалось, что все уже знают об их конфузии, все смеются. Все богомольцы смотрят на них не то с ужасом, не то со смехом. А вот мальчишки бегут сзади, хохочут, пальцами показывают, встречные все их оглядывают. Молодые люди бегут к пароходу, требуют билеты, и тут только пришли в себя. Оказалось, что они выбежали от отца Иоанна без шляп, пальто накинули наизнанку. Их трясло, как в лихорадке, и долго-долго потом помнили они свою поездку с целью поболтать с отцом Иоанном. В Петербурге на Васильевском острове в 1887 году проживал купец З., который неоднократно приглашал к себе дорогого батюшку отца Иоанна. Последний почему-то не мог приехать ни в один из назначавшихся им самим дней приезда. Наконец отец Иоанн приезжает в один день, не назначенный им, что у него иногда бывало, во время пирушки, чем привел в полное смущение довольно многочисленное общество, которое собралось у этого купца. Успокоив присутствующих, отец Иоанн пригласил хозяина в другую комнату помолиться, а гостей просил не стесняться его присутствием. Несмотря на это, гости прекратили начатые развлечения и отправились вслед за отцом Иоанном и хозяином на общую молитву. Помолившись, отец Иоанн по обыкновению присел, чтобы разделить предложенную трапезу, но потом вдруг неожиданно встал, подошел к одному из присутствовавших купцу и, положив на плечо ему свою руку, долго смотрел на него пристально и, наконец, спросил его, давно ли он говел. Купец несколько сконфузился от неожиданного вопроса и не мог сразу ответить. «Давно», — отвечал сам отец Иоанн, — «давно вам надо причаститься святых тайн. Приезжайте ко мне говеть». Этот разговор многим показался странным, но почти через месяц все разъяснилось. И через неделю исполнить совет отца Иоанна, а через 2 недели после того скончался от удара. Дорогой батюшка, отец Иоанн довольно часто посещал купеческое семейство, жившее также на Васильевском острове по 12-й линии, близ Малого проспекта. В этом же доме жили 3 молодых человека, изучающихся, нередко посмеивавшихся над непонятной известностью великого праведника отца Иоанна, собирающая толпу везде, где он только появляется. Однажды им пришла мысль посмеяться над целебной силой молитв кронштадтского пастыря, и они придумали следующее. Самый бойкий юноша отправился в семейство и убедительно просить отца Иоанна, когда он будет у них заехать к его умирающему товарищу. Ну а товарищ прикинется тяжко больным. А этот изобразит плачущего брата у постели умирающего. Сказано, сделано. Отец Иоанн, выслушав просьбу, посмотрел пристально на него и сказал, «Я никому не отказываю в молитве и зайду к вам, но помните, что вы шутите с Богом». Сконфузился, но все-таки настаивая на просьбе, уверял, что товарищ при смерти. «Хорошо, я сейчас буду». Не прошло 10 минут, как у дверей квартиры молодых людей раздался звонок. Этот товарищ юркнул в постель, покрылся одеялами и начал слабо стонать. А этот опустился на колени у изголовья мимо больного. Третий бросился отворять двери. «Где ваш больной?» — отрывисто спросил пастырь, делая ударение на слове «ваш». «Пожалуйте, батюшка, пожалуйте!» — засуетился товарищ и повел гостя в смежную комнату. Больной продолжал стонать, а товарищ всхлипывал. Отец Иоанн остановился посреди комнаты и глазами искал образ. Иконы в комнате не оказалось. Тогда он опустился на колени посреди комнаты и, перекрестившись, начал молиться. «Господи, пошли им по вере их! Аминь!» Отец Иоанн быстро поднялся и, прощаясь, направился к выходу. Товарищ и М. побежали его провожать до лестницы. С громким смехом возвратились они в комнату больного. «Ваня, Ваня, вставай! Отец Иоанн уехал!» «Да вставай же, полно притворяться, ведь он уехал!» Увы, несчастный не притворялся. Он лежал в полном параличе, язык, руки, ноги, все отнялось. И только усиленное моргание глаз показывало, что юноша жив и хочет что-то сказать. Столбняк ужаса нашел на молодых людей, вздумавших посмеяться над пастырем. Они не понимали, что кругом происходит, и когда пришли в себя, переглянулись и горько заплакали над живым трупом. «Ваня, Ваня, над Богом мы хотели смеяться! Прости, прости нас!» Послали за докторами. Три опытных врача провели всю ночь у постели больного и решили, что у него такой паралич, который излечивается годами, если только излечивается. «Вероятно, страшное горе поразило вашего товарища. Вся его нервная система разбита», — говорили врачи. Молодые люди только рыдали, не решаясь рассказать врачам истину. С первым же поездом на утро оба молодых человека поехали в Кронштадт. Отец Иоанн не мог их принять до вечера. И когда ему доложили о них, он выслал им сказать, что ничего для них сделать не в состоянии. Они всю ночь пробыли у серенького дома, и когда поутру отец Иоанн показался, бросились ему в ноги, умоляя простить их. Добрый пастырь поднял юношу и велел им идти в церковь. Там после литургии он отвел их к иконе святителя Николая Чудотворца, и здесь около 2 часов длилось наставление. Почтенный пастырь начал с указания на неприличие их поступка, на то, что они не имеют права смеяться над людьми старше их, и затем перешел к изложению евангельского учения. «Теперь помолимся», — сказал отец Иоанн, когда наставление было кончено. Нечего и говорить, что молодые люди никогда еще так не молились, как в эту минуту. Святая икона Чудотворца казалась им живым ликом, сначала грозным, а потом все более и более милосердным. «Поезжайте с Богом и Его славословьте». У юноши точно гора свалилась с плеч. Они чувствовали непонятную для них радость, душа их ликовала, и все окружающее казалось им в каком-то радужном свете. Товарищи приехали домой к вечеру. Им отворил дверь их товарищ. «Ваня, ты ли это? Ты здоров?» — бросились к нему друзья. «Почти здоров, голова только тяжелая и какая-то усталость во всем теле». Оказалось, что в тот именно час, когда в Кронштадте отец Иоанн молился с юношами у иконы святого Николая Чудотворца, С. приподнялся, и постепенно к нему стали возвращаться возможность владеть онемелыми членами. Первая ожила правая рука, и первым движением ее было крестное знамение. Вот что рассказывал о деятельности знаменитого пастыря, покойный теперь композитор Михаил Александрович Гольстисон. В 1903 году господин Гольстисон получил приглашение сразу в 2 епархии для руководительства церковно-певческими курсами. В Волонецкую, в город Петрозаводск, и в Новгородскую, в Череповецкий уезд. Причем курсы должны были вестись только для учительниц церковно-приходских школ в известном Леушинском женском монастыре. Руководитель курсов затруднялся вопросом, какое из этих двух предложений наиболее приемлемо. Как раз во время этих сомнений из газет он узнает, что в Новгородской губернии, в Череповецком и соседних уездах свирепствует на скоте сибирская язва. Мало того, те же газеты передавали, что были отдельные случаи заражения людей, кончавшиеся смертью. Надо сказать, что до этого известия колебание господина Гольтисона разрешилось определенно в смысле принятия предложения архиепископа Новгородского и Старорусского Высокопреосвященного Гурия. Руководитель курсов подписал даже условие и был связан им. Но, оберегая себя, он обратился к архиепископу с указанием на некоторую личную опасность принятой миссии. Архиепископ согласился с наличностью в данном уезде эпизоотии, но стал уговаривать руководителя курса в том смысле, что случаи передачи заразы людям очень редки. В конце концов, колебания руководителя курсов должны были уступить настойчивости архипастыря. Хочешь не хочешь, скрипя сердце, пришлось ехать именно в Леушинский монастырь. Этот случай относится к июню месяцу 1903 года, когда 4 или 5 уездов Новгородской губернии были охвачены вспышкой этой эпизоотии. Тогда еще не было железнодорожного пути, приходилось из Петербурга ехать на Рыбинск, потом по Шексне до пристани Барки, и оттуда уже 12 верст сухопутем до монастыря. Приехал господин Гольтисон на пристань Барки. Увы и ах! Оказывается, что эпизоотия уже успела сделать свое злое дело. По крайней мере, не было лошадей для перевозки багажа, или, быть может, эти лошади были, да крестьяне боялись сдать их на тракт для общего пользования. Короче говоря, 12 верст пришлось двигаться по способу пешего хождения. А довольно объемистый багаж, нотную библиотеку взялись перевезти на себе в тележке одна местная крестьянка с дочерью. По прибытии в монастырь, настоятельницей которого состоит игуменья Таисия, руководитель курса, не теряя времени, тотчас приступил к своим занятиям. Да и нельзя было терять этого времени. Несмотря на неблагополучие, о котором сказано выше, в монастырь собралось до 150 учительниц церковно-приходских школ Череповецкого и соседних уездов. Как вдруг мирное течение занятий нарушается радостной вестью о предстоящем прибытии отца Иоанна Ильича Сергиева. Этот слух оказался справедливым. Причаливший к пристани Барки пароход привез желанного гостя. Измученные эпизоотией, растерявшиеся от экономической беды, крестьяне в неожиданном прибытии пастыря видели спасение свыше. Наэлектризованная верой, изможденная несчастьем, толпа окружает батюшку, сходящего по трапу с парохода, в безыскусственных выражениях рассказывает о своем горе и просит помощи, заступничества, молитвы. Шум, гам, крик, беспорядочные возгласы, стесняющаяся толпа сначала как бы расстраивает отца Иоанна. Он словно не хочет тут же сейчас помочь окружающим. Но вот его нервное, словно утомленное, как бы недовольное лицо проясняется. Пастырь уже понял, чего хотят от него просители. И что гораздо важнее, он внутренне, духовно уже знает, что Бог поможет просителям. Нервно, резко, отрывисто он приказывает подать большой чан. Надо ли говорить, что приказание исполняется чуть ли не в одну минуту? Колоссальная толпа окружает молитвенника. И тут же мычит наскоро согнанный скот. Казалось бы, основное условие ветеринарной профилактики воспрещает сгонять скот в стадо в одно место во время всяких эпизоотий. А тем более во время такой беды, как сибирская язва. Но это, так сказать, с точки зрения человеческих знаний. Как бы то ни было, пораженные эпизоотии местности успели собрать к приезду отца Иоанна множество скота. Начинается молебен под открытым небом. В такой, так сказать, необычной толпе людей и скотов. С скот окропили святой водой. И замечательнейшая вещь. Батюшка непрерывно говорил: «Будь здорова! Будь здорова!» Затем нервно встряхнул головой, он приказал открыть все хлевы и сказал: «Не бойтесь, ничего не будет больше!» С этого дня, с этого момента эпизоотию сняло как рукой во всей этой местности, посещенной отцом Иоанном. Хотите свидетелей? Их сотни, их тысячи. Все окрестные крестьяне, весь монастырь, где до 500 лиц несет послушание, все паломники этого монастыря, встречавшие отца Иоанна. Напомню читателю, что в данной местности было несколько зарегистрированных случаев смерти и людей от сибирской язвы. После этого посещения, после этой молитвы, как рукой сняло всю эпидемию с людей и животных. Почтенная настоятельница Леушинского монастыря, игуменья Таисия, имевшая счастье в течение более 35 лет состоять в самых близких духовных отношениях с почившим протоиереем отцом Иоанном Сергиевым, после смерти дорогого батюшки опубликовала ниже следующие свои воспоминания о даре прозорливости, каким был одарен от Бога великий молитвенник земли русской. Это было в конце 30-х годов. Тогда наш Леушинский монастырь еще не имел в Петербурге своего подворья, где впоследствии мы часто и удобно виделись и беседовали с батюшкой. Мне приходилось с большим затруднением искать случай увидеть его и хотя бы кратко поговорить, о чем нужно было. Так, однажды пробившись попусту несколько дней в поисках такого случая, при неотложной надобности побеседовать с ним, я решилась идти на вокзал Балтийской железной дороги и лично попросить его дозволить мне доехать с ним до Ораниенбаума для помянутой цели. Добрый батюшка не только охотно согласился, но и сказал мне: «Очень-очень рад беседовать с тобою, ведь мы давно не виделись». Поезд тронулся, и мы остались в купе только вдвоем. Мне он указал место по правую свою руку. Напротив нас ни вообще в купе не было такого. Началась беседа сердечная, духовная, откровенная. Вдруг батюшка порывисто, быстро поднялся на ноги, не отходя от места, где сидел, и, подняв правую руку вверх, потряс ею в воздухе. Каждый, грозя кому-то, устремил взор вдаль, вправо, не в сторону, и громко произнес: «Да запретит вам Господь Бог!» Сказал эти слова, он перекрестился, сел на свое место и с обычной своей кроткой улыбкой посмотрел на меня и, положив свою руку на мое плечо, произнес: «Что, матушка, ты не испугалась ли?» «Испугалась, батюшка», — отвечала я. «Но я сразу же поняла, что вы запрещали бесам. Неужели вы их видите?» «Да, матушка, да». «Но что об этом говорить? Лучше продолжим нашу беседу». Таким образом, в этой беседе мы доехали до Ораниенбаума. Батюшка направился на пароход, идущий в Кронштадт, а я с тем же поездом, не выходя из вагона, вернулась в Петербург, утешенная и ободренная беседой с великим человеком, имеющим власть над духом злого поднебесных. Второй подобный этому случаю могу привести следующий. В день храмового нашей подворской церкви праздника святого апостола Иоанна Богослова всегда служил у нас батюшка отец Иоанн. Для этого он приезжал накануне ко всеночной, выходил на величание, сам читал акафист и канон, затем оставался у нас ночевать. И самый праздник совершал в соборне с другими священниками позднюю литургию в 10 часов. Вставал он всегда рано, иногда часа в 4 и 5. Писал проповедь или свои заметки. А часов около 7-8 ехал освежиться на воздухе, причем брал всегда с собой меня сопровождать его. Ездили мы обычно на острова, где поутру бывает всегда пусто, уединенно, что при чистом свежем воздухе действительно составляло отдых и отраду пастырю, окруженному в течение целого дня людьми и суетою. Эти часы батюшка потреблял для тайной созерцательной молитвы. И я, зная это, никогда не нарушала ее никакими разговорами, кроме как если он сам заговорит со мною. Так однажды выехали мы на Николаевский мост,
откуда заранее приказано было кучеру повернуть по набережной налево. Когда карета наша поравнялась с часовней на мосту, мимо вдоль набережной с левой стороны везли покойника. Другим взглядом везла одна лошадь, поражавшая было не более 8 или 10 человек. Почему каждый из них был ясно виден. Батюшка вдруг изменился в лицо, он пристально глядел на погребальное шествие. И так как оно шло по набережной, параллельно с нашей каретой, с моей левой стороны, то ему приходилось наклоняться на мою сторону, причем я не могла не видеть перемены в лице его. Наконец шествие свернуло первую линию. Батюшка, несколько успокоившись, стал креститься. Потом обращаясь ко мне, произнес: «Так страшно умирать с пьяницами». Предположив, что батюшка говорит о покойном, из нас провожающих его гроб, я спросил: «А вы знаете его, батюшка?» Он ответил мне: «Так же, как и ты». Все еще не понимая ничего, я пояснил ему свое предположение, прибавив, что я никого из провожающих не знаю. И я тоже сказал им: «Но вижу бесов, радующихся погибели души пьяницы». Батюшка ответил им, что в последних 18 лет, с первого же года, 1891, когда он стал ездить на свою родину в Сиру, стал заезжать и к нам, в Лиушинскую обитель, лежавшую на пути недалеко от берега реки Шепсин, которую он следовал, выйдя из канала Мариинской системы до Волги. Благодаря своим небольшим пароходам, святитель Николай до нашей монастырской пристани Барки, он обыкновенно отсылал свой пароход обратно на родину, ехал в наш Лиушинскую обитель гостить, или так выражаться, отдыхать, и проводил у нас неделю времени или более. Для дальнейшего пути ему подавался пароход пассажирский большой местных компаний. И батюшка ежегодно проезжал на таковом по Волге, хотя бы до Нижнего Новгорода или далее, по его личному желанию и указанию. Я всегда бывала с ним в таких путешествиях и признаюсь по совести. Эти дни были лучшими в моей жизни в духовном отношении при многих внешних неудобствах. Но об этих путешествиях, рано и о препровождении времени в пребывании его в обители наших, я опишу уже отдельно. Теперь же возвращусь к намеченной цели. Тогда по следующем случае ясно говорят, что на высокой созерцательности этого великого пастыря. При всем нелишнем считаю просить читателей верить мне, ибо с одной стороны, такое побуждение может представить мне говорить неправду, но усопчиво, уже предстоящего лицу Божию. Если бы я написал это при жизни, то еще можно было бы заподозрить меня, как почитательницу и стороннице батюшки. Но и то было бы очень несообразно. Ибо я сама 70-летняя старица, стоящая на рубеже могилы, слишком осторожна в своих словах, особенно относительно таких серьезных случаев. Итак, я хочу рассказать следующее. Однажды мы с батюшкой ехали на пароходе по Волге. Он по своему обычаю сидел на трапе с Евангелием в руках и читал помещенный в конце его псалтирь на русском переводе. Я тоже была на трапе, недалеко от него. Вдруг батюшка увидел меня, сделал мне рукой знак, чтобы я подошла к нему, что, конечно, я охотно исполнила. «Послушай, матушка», — обратился он ко мне, усаживая меня подле себя, — «какой неправильный перевод. Я сказал в выступлении моем, переведено, я сказал в движении моем. Ведь это совсем не то». Я ответил, что он держал перевести, я сказал в восхищении, в восторге чувств, с кем и дальнейшие слова согласуются. «Что воздам Господу за все благодеяния его ко мне?» Батюшка одобрил мои слова, и, опустив книжечку, сидел молча. Пользуясь его спокойствием, настроением и досужими минутами, я решилась высказать ему свою тревожную мысль о загробной участи моей матери, которая, будучи вполне религиозной христианкой, в то же время сильно противилась моему уходу в монастырь и не хотела дать мне на это своего благословения. Меня тревожила мысль, не изменит ли ей Господь во грех такое ее упорство? И вот я в описанную минуту спросил об этом батюшку. Он сказал мне, молись за нее. И продолжая сидеть неподвижно с Евангелием в руках, сосредоточенно смотрел куда-то вдаль. Я уже более не повторяла вопроса, и мы сидели с ним молча около четверти часа. Вдруг батюшка, обернувшись ко мне, произнес твердо, она помилована. Я никак не держала понять эти слова, как ответ на мой вопрос, считая его уже поконченным, и безразумение за ним на батюшку спросила, кто помилован, о ком вы это сказали? Да ты о том спрашивал меня, о своей матери, возразил он. Ну так вот, я и говорю тебе, что она помилована. Батюшка, дорогой, подобрал я, а вы говорите, как получивший извещение свыше. А то как же иначе-то? Ведь о подобных вещах нельзя говорить без извещения, это не шутит. Кто не признает глубокой степени прозрения в этом пастыре, держали на Господа его чувства возвышенной души. Кто? Настоятельница Лиушинского монастыря и имени Таисия рассказывала об этом. Путешествие отца Иоанна Кронштадтского по России. Дорогой батюшка, отец Иоанн, верный служитель церкви и строитель Святого Стайн, обильно преисполненный благодатью Христа воскресшего, за время своей многолетней пасторской деятельности посетил много местности России, вселяя телеса небожные и души с верой притекающих к нему. Невозможно перечислить всех мест, куда приглашали дорогого батюшку разделить и горе, и радости людей. Трудно пересказать, в каких освязениях он не бывал, призываемый себя начальствующими и служащими, особенно много посетил он духовных семинарий. Невозможно пересказать, какие благие начинания обществ и отдельных лиц освящал свою молитву отец Иоанн. Мы приглашали всюду, начиная с царского дворца и кончая последней жизнью крестьянина-бедняка. Кажется, без преувеличений, можно сказать, два дня в Кронштадте в этой книге. Все обширные речи в данном случае можно назвать как бы одним сплошным приходом доброго пастора отца Иоанна Кронштадтского. Он освещает место, выбранное для построения гомеопатической больницы памяти императора Александра II. Освещает при ней впоследствии больничную церковь, освещает снова больницу, осматривает ее во всех мельчайших подробностях, беседует со всеми больными. Закладывает храм в Озерках, память священного коронования от императорских величеств. Для совершения чина закладки приглашают отца Иоанна. Нужно осветить новый храм, сооруженный на месте разобранной деревянной Суворовской церкви, Камчатском. Приглашают опять отца Иоанна. Приглашают отца Иоанна освещать Виндавскую санаторию, служит отец Иоанн в церкви Института Святых, что на Песочной улице в Петербурге. По окончании литургии обращается к несчастным святым со словом ожидания, полного нежности, ласки и горячей к ним участливости. Он лично благословляет, принимает деятельное участие в приобретении 1000-пудового колокола сохраненного истинной Курской губернии. Благодарный юноши кроме священных изображений и изречений на одной стороне колокола отливает надпись, посвященный отцу Иоанну, на другое рельефное изображение отца Иоанна. Самый колокол называют именем этого пастора, Иоанн Кронштадтский. Отец Иоанн принимает деятельное участие в восстановлении Вазоозерской, Никифоровской обители, находящейся среди почти непроходимых лесов в пустынном, безлюдном Аланецком крае. Благодаря его заботам, Над святыми ночами преподобных Никифора и Геннадия в обители сооружается новая темная рата. Освещают эту святую рату в далекую, в лесую пустынь. Приезжает сам отец Иоанн. Отец Иоанн служит в лечебнице в Москве, освещает церковь Шестаковской общины в Тверской губернии. Вместе с высшим духовенством приглашает непременно отца Иоанна. Его приглашают осветить церковь в колонии прокаженных в Ямбургском и в Санкт-Петербургской губернии. Он посещает прокаженных, снимается с ними в пенитенциарии Константиновского нежилого института, обращается к учащимся с живым сердечным теплым словом, служит в церкви 3-го Александровского военного училища в Москве и произносит здесь глубокое слово о воине-христианине. Служит в Ярославле, обращается словом к работе Ярославской большой мануфактуры. Служит в Москве, церкви богодельных братьев боевых, храме общины в Италии Рапицали. Освещает храм в селе Пьевинском Вдовского уезда. Находится на торжестве обновления храма в селе Аполлоте Ямбургского уезда. Служит в церкви лечебницы Лепезиной в Москве. В Московском приюте слепых, Московское техническое училище императора Николая I, празднует столетний юбилей. Служит, служить приглашают отца Иоанна. Вступает в храмовый праздник церкви, принесут эти святые сообщения. Зовут служить отца Иоанна. Отец Иоанн присутствует на полувековом юбилее фотографии Голика. Его молитвы и благословения и сам производит глубозатрогательное впечатление. Справляют свой храмовый праздник коммерческого Санкт-Петербургского училища. Служит здесь опять отец Иоанн. Присутствует отец Иоанн на освящении нижнего храма, в Верховской обители. Служит в Архангельском кафедральном соборе. Служит в церкви Зимнего дворца. Приглашаются жить отца Иоанна в Финляндию. В Румынии Свято-Троицкой женской общины Лентура. Освящает отец Иоанн предельный храм Преславления церкви в городе Стижне. Освещают предел в городе Луги, открывают новый состав в Петербурге. До совершения молитвы приглашают отца Иоанна. После молитвы присутствующие на торжестве просят отца Иоанна сняться с ними. Отец Иоанн совершает молебен по случаю закладки новой спасательной Араамбанской станции общества спасения на воду. Служит молебен отец Иоанн при открытии в Санкт-Петербурге Замно-Патической больницы. Совершают литургию в Толстом монастыре. В газетах очень часто приходило считать об отце Иоанне такие заметки. Вчера со скорым поездом Николаевской железной дороги прибыл в Москву Санкт-Петербурга протоиерей отец Иоанн Сергиев. В течение дня отец Иоанн посетил многих своих почитателей, знакомых и больных, у которых совершал молебствие. Вечером с курьерским поездом отец Иоанн выехал обратно в Петербург. 17 января со скорым поездом Николаевской железной дороги прибыл в Москву протоиерей отец Иоанн Сергиев в Ростовске. Вокзал отец Иоанн отправил